Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что писали и говорили о событиях последней недели в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Напомню, что в Ютьюбе мы выходим на новом канале «Радио Свобода Контекст». И если вы не находитесь в России, мы будем рады, если вы будете нас на этом канале лайкать и комментировать. В этом выпуске речь пойдет о новых путинских угрозах орешникам и о мартовском марше оппозиции, который заранее вызывает споры в соцсетях. Теперь Владимир Путин будет грозить миру не ядерным оружием, а своей новой чудо-ракеты «Орешник». Так, вероятно, следует понимать заявление, которое российский президент сделал на заседании Совета по правам человека.
По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а орешник. Потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия.
Ранее на саммите ОДКБ в Казахстане Путин заявил, что удар несколькими ракетами «Орешник» будет по силе сопоставим с ядерным ударом. В блогах высмеивают увлечение Путина новой игрушкой. Анатолий Несмеян.
По какой-то причине каждый диктатор зацикливается на каком-нибудь вундерваффе. Наш не исключение. Развивать вообще-то нужно не орешник, а страну, делать ее богаче, народ свободнее. Но с этим как-то не срастается. Не выходит каменный цветок у Данилы Мастера. Или ручки из одного места, или замысел подхромал. Поэтому одна надежда на орешник. А на что еще-то?
С другой стороны, если воспринимать слова Путина как отказ от ядерной угрозы, это внушает некоторую надежду, пишут комментаторы. Андрей Никулин.
Неужели решили размахивать меньше атомной дубинкой? Что-то странное и какая-то новая стадия. Можно бы увязать подобное смягчение риторики с возможными будущими переговорами, но увидим. Тем более, что все может измениться в один момент.
Путин просто перешел линию, за которой ядерный блеф больше не работает, говорит на своем канале Михаил Ходорковский.
С точки зрения Путина, американцы и европейцы совершили акт агрессии против России. Получается, надо начинать ядерную войну. Но убивать весь мир и, главное, себя в придачу ради каких-то военных объектов на территории Брянской и Курской области не хочется, глупо как-то. В этом проблема стратегии ядерного сдерживания. Если ваших словесных угроз не испугались, то вам надо начинать ядерную войну. А это, как минимум, непредсказуемые последствия, если даже не для всего мира, то для личной безопасности. Поэтому Путину нужен был промежуточный шаг в ядерной эскалации. Некий практический военный ход, но без применения ядерного оружия. Так появился орешник. Идея Путина была в том, чтобы показать свою решительность и готовность идти вверх по лестнице эскалации. С одной стороны, он демонстрирует работающую баллистическую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд. Он говорит Европе, если что, у меня есть для вас ядерное оружие. С другой, Путин уверен, что нашел палочку-выручалочку, ракету с неядерным зарядом, которая якобы наносит ущерб, сопоставимый с ядерным ударом.
Мимо орешника не прошел и Александр Лукашенко. Белорусский диктатор попросил Владимира Путина поделиться чудо-оружием с тем условием, что цели для него, по словам Лукашенко, он будет определять сам. Путин ответил, что размещение орешника в Беларуси возможно, но не ранее второй половины следующего года. До этого Лукашенко хвастался, что тайно ввез в Беларусь российские ядерные боеголовки. Российские патриоты одобряют союзника и предвкушают удары орешником по Европе. Борис Рожин.
2020. Лукашенко обречен, его уход неизбежен. 2024 год. Лукашенко завозит в Белоруссию российские ядерные боеголовки и подыскивает места под орешник. Давайте, посмейтесь над глупым колхозником.
В противоположном лагере оценки иные. Антон Орех.
Белорусы должны быть рады, конечно, теперь, если, не дай бог что, по ним точно не промахнутся, они же с орешником. И цели сами выбирать могут, и удары наносить, хотя про цели и удары это, конечно, враки. Никто Лукашенко не даст кнопку, а то еще начнет показывать направление, откуда готовилось нападение.
Все это просто путинский спектакль, комментирует белорусский политолог Артем Шрайбман на канале «Карнеги Политика».
Не будучи экспертом по межконтинентальным и другим ракетам подобного рода, у меня нет ощущения, что их размещение в Беларуси каким-то кардинальным образом меняет ситуацию по сравнению с их потенциальным размещением в Брянской области, в Калининграде или где-то еще на западе России, учитывая просто их способность, дальнобойность, условно говоря, да. Поэтому это, безусловно, целиком и полностью политический сигнал, да, и политический жест. Понятное дело, что инициатива не могла исходить от Лукашенко в этом вопросе, потому что слишком уж стратегические материи, как и с ядерным оружием, Путину по какой-то причине и с многими другими вопросами, да, и с размещением в Беларуси группировки российских войск в осенью 22 года, когда уже началась полномасштабная война, и якобы региональную группировку войск развернули по просьбе Лукашенко. И с приглашением российских военных на учения перед началом полномасштабной войны, которые потом эти военные вышли в Украину, а не обратно в Россию, в Беларусь. Всегда это было сделано формально по приглашению Лукашенко. По какой-то причине, видимо, в традиции советских вождей, которые и на Кубу приезжали по приглашению Кастро, якобы, да, и привозили свое оружие, Путину важно в отношениях с союзниками демонстрировать их ненавязчивый характер. Характер добровольности, характер того, что это учет интересов партнеров, что это не какой-то имперский шаг, да, не навязывание своих интересов. Я, честно говоря, уже затрудняюсь сказать, кого этим можно обмануть в сегодняшней ситуации. Наверное, единственное, кто верит здесь в субъектность Лукашенко, это какой-то его преданный электорат, да, люди, которые видят, ну вот, батька пригласил, значит, это не его заставили.
Некоторые провоенные каналы пишут, что Россия зря отказывается от ядерного шантажа в пользу угроз орешникам. Андрей Рудалев.
Следует напомнить о ловушке, в которую попал Советский Союз с заверениями, что никогда первым не использует ядерное оружие. Тогда ему был навязан комплекс виновника потенциального ядерного противостояния, который может вогнать мир в вечную зиму. Схожий образ преступника навязывается России и лишает простора действий фигурами ядерного оружия. Обнуление козыря в виде ядерного оружия потенциально открывает двери для возможной агрессии. Эту стратегию и использует Запад, в том числе, судя по всему, шантажируя передачей ядерного оружия Украине. Следует помнить, что ядерное оружие многим больше, чем средство поражения. Это апокалиптический ужас, философская категория. Опыт холодной войны показал, что умелое использование этого аргумента может предотвратить масштабное кровопролитие. Пока создается впечатление, что решимость мы делегируем своим ближайшим союзникам – Белоруссии и КНДР.
В Пентагоне тем временем заявили, что «Орешник» не окажет стратегического влияния на конфликт в Украине. Заявление, что «Орешник» так же опасен, как ядерная бомба, не выдерживает никакой критики, говорит на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Согласно формуле расчета кинетической энергии, МВ квадрат разделить на 2. Чтобы сравниться с бомбой, сброшенной на Хиросиму, боевой блок «Орешника» должен иметь массу не менее 10 тысяч тонн. Это как 300 вагонов московского метро. А я напомню, что американская бомба, сброшенная на Хиросиму, по нынешним временам очень слабая. Сейчас даже у тактического ядерного оружия мощность в разы больше. В общем, все эти безъядерные ракеты, которые по мощности якобы сравнимы с ядерными, это из той же оперы, что и зараженные перелетные птицы. Антинаучная ахинея, которая не выдерживает проверки обычным калькулятором.
По мнению Каца, разговорами о новом супероружии российские власти просто прикрывают нехватку солдат на фронте. Между тем, эти разговоры вот-вот перестанут действовать, пишет публицист Игорь Эйдман.
Это чисто постмодернистская история. Создали бренд «Орешник», назвали им давно известные ракеты и пытаются раскрутить как нечто новое и всесильное. Однако, несмотря на все усилия незадачливых ракетных маркетологов, на Западе всерьез никто не ведется на их детские разводки. Путин, видимо, после каждой угрозы «Орешником» ждет какого-то эффекта паники в стане врагов. Когда этого не происходит, он не отказывается от провальной тактики, параноики упрямы, если им что-то втемяшится в голову, это надолго. И просто через некоторое время повторяет угрозу, а вот сейчас работает. Напоминает эту историю про слабого и трусливого подростка, который выдумал себе несуществующего старшего брата и грозит им обидчикам. «Вот придет мой старший брат, запустим орешник, такое вам устроит». Ему никто не верит, но он с маниакальным упорством продолжает выкрикивать угрозы. Тогда над ним просто начинают смеяться.
Несмотря на угрозы, 13 декабря, когда Россия нанесла массированный удар по Украине, «Орешник» в нем не участвовал. Это неудивительно, комментирует на своем канале украинский политический аналитик Иван Яковина.
Вот если бы Владимир Путин мог разбить все мосты и убить все украинское руководство, если бы он мог одним махом уничтожить все главные стратегические объекты в Украине, то разве стал бы он хоть чего-то ждать? Конечно же нет. Конечно, он сразу все это взорвал бы, разрушил, объявил бы о своей победе. Но он не бьет. Значит, орешниками, понимая, что может случиться страшный конфуз, и что его вот эта вундерваффе превратится просто в тыкву. Потому что на завод, естественно, никого не пускают. Это секретный объект. Туда нельзя людей с фотокамерами пускать. Но если это попадет, не знаю, где-то в центре города или где на какой-то более-менее открытой местности, все поймут, что это полная фигня. Соответственно, или там, не знаю, на электростанции, да, соответственно, сейчас Россияне используют старые, проверенные Искандеры, кинжалы и калибры. Ну, от них хотя бы понятно, какого результата можно ожидать. Это уже многократно проверенное оружие. Ну, и на самом деле, когда россияне вообще впервые применили вот этот орешник по Днепру, я был прям сильно озадачен полным отсутствием смысла и внятных результатов этого применения. Потому что я вот тогда предположил, что имеется в виду ядерное запугивание. Что типа вот мы сейчас только болванками стреляем, чтобы вы понимали, что мы могли бы и ядерным оружием запустить вот с тем же успехом. Но нет, Путин заявляет сейчас совершенно открыто, официально, что вот эти болванки это и есть то самое страшное оружие, которого надо бояться. Но никто не боится, потому что это какая-то фигня. Это выглядит как фигня и это похоже на фигню. Американцы вот даже заявили, что не собираются учитывать фактор этого пиар-оружия в разработке своих военных планов.
Хотя Путин и пообещал, что поставит орешник на поток, он слишком неэффективен и дорого обходится, пишет проукраинский телеграм-канал Dragon Dances.
Все же талантливые в России инженеры взяли и впарили вождю лютый технический бред и достигли сокрушительного успеха. После 2018 года Путин уверовал в свои мультики про ракеты и полез в войну в Украину. Теперь вот орешник заменяет ядерку и солдат. Про ценникам явно никто не объяснял и эффективность.
Все-таки считать, что Путин отказался от ядерного шантажа и его угрозы больше не работают, было бы преждевременно, говорит журналист Игорь Яковенко в интервью украинскому 24-му каналу.
То, что говорит Путин, это опять-таки пугалки. То есть это все рассчитано, безусловно, с одной стороны, на внутреннюю аудиторию, которую пытаются таким образом подбодрить и убедить в том, что мы одним могучим ударом можем всех уничтожить. И с другой стороны, все равно, в любом случае, речь идет о ядерном шантаже. Вы знаете, и у меня нет ощущения, поскольку я постоянно вижу, что происходит в российском телевизоре, у меня нет ощущения, что вот тема ядерного шантажа, она куда-то уходит. Если лично Путин там не говорит постоянно о испепелении ядерным всего мира, то об этом все время говорят другие. Тот же самый Медведев, и ну уж не говоря о обитателях российского телевизора, таких как Соловьев и так далее. Все-таки я напоминаю, что это государственное телевидение, и когда там постоянно идет ядерный шантаж, это, в общем, государственная политика. Так что запугивание продолжается. Это запугивание находит определенную аудиторию на Западе и, в общем-то, сдерживает западный мир от большей помощи Украине, более активного поставок оружия и, в частности, например, вот дальнобойных ракет, которых Украине пока дают очень-очень мало.
«Нью-Йорк Таймс» пишет, что Россия значительно увеличила производство ракет с 2022 года, но при этом промышленность все равно не успевает делать их столько, чтобы российской армии их хватало. Украинская служба «Радио Свобода» подсчитала, что за 1000 дней войны Россия потратила на ракеты, выпущенные по Украине, почти 16 миллиардов долларов, то есть почти 10 годовых бюджетов Иркутской области. Это Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незалеченные раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Илья Яшин, Владимир Карамурза и Юлия Навальная в будущем году собираются провести в Берлине еще один марш российской оппозиции. Марш будет приурочен к годовщинам убийств Бориса Немцова и Алексея Навального и полномасштабного вторжения в Украину, поясняет Илья Яшин на канале Александра Плющева «Breakfast Show».
Февраль, мрачный месяц, будет отмечено три даты в этот месяц. 16 февраля будет ровно год с убийства Алексея Навального. 24 февраля будет 3 года после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. И 27 февраля уже 10 лет с момента убийства, расстрела в Москве Бориса Немцова. И за всеми этими датами очень мрачно стоит, нависает фигура Владимира Путина. И нам показалось правильным, важным предложить нашим коллегам по демократическому антивоенному движению выйти 1 марта, в первый день весны, с требованием прекратить убийства, прекратить политические убийства, прекратить убивать людей в Украине, обратить это политическое требование к Владимиру Путину и консолидировать вокруг этого требования наших соотечественников для того, чтобы противопоставить этой людоедской политике нашу позицию, нашу точку зрения, выступить за жизнь против смерти, провести большую политическую демонстрацию, которая сможет объединить самые разные политические силы вокруг, ну, в общем-то, общих лозунгов, общих требований.
Но с объединением разных политических сил снова возникли проблемы. Яшин, Навальный и Карамурза не стали привлекать к планированию марша другие организации, а просто объявили его дату, и за это их критикует правозащитница Анастасия Шевченко.
Вы наступаете на те же грабли. Прошедший в ноябре марш в Берлине вызвал много вопросов об отсутствии координации в подготовке акции, над которой мы так долго вместе работали. Участники всех упомянутых в тексте объединений не живут на Луне. Очень просто можно всегда связаться и обсудить даты и смыслы онлайн. Мы так и делали после начала войны. Антивоенные инициативы, которые и организуют акции на Земле, всегда сообща выбирали даты, локации и лозунги. Спуская это обращение сверху, вы ни разу не способствуете объединению сил сопротивления, не делайте наши голоса громче.
Критикуют организаторов марша еще и за то, что пока не ясно, чем он будет отличаться от предыдущего такого же мероприятия. Нужны какие-то новые идеи, комментирует политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир».
С одной стороны, мне, в принципе, нравится. И нравится как бы такой лозунг и повод, да, идеология, что это вот марш, который против Путина как убийцы. И он сразу напоминает и об убийстве Бориса Немцова, и об убийстве Навального, которые были по приказу Путина осуществлены, и о начале вторжения в Украину, трехлетней годовщине этого ужасного события. Так что как бы вот так он мотивированность и центральный посыл на месте. Мне кажется, это правильно и удачно. Безусловно, и это было, по-моему, мы это даже обсуждали, ясно после прошлого марша, что нужно развивать это с точки зрения посыла, с точки зрения риторики. Нужно развивать, и нужно продумывать это. Какие послания несет в себе, какие идеи, акценты. Это некоторая область придумывания политического события. И здесь, мне кажется, ну, есть недостаток воображения какой-то, потому что пока мы не слышим вот этой вот работы мысли, каких-то новых ходов, мыслей, формулировок этого послания.
По большому счету, российская оппозиция продолжает делать то, что делала с 2011 года. И это тупиковый путь, пишет Виктория Ивлева.
Я давно отошла от российской оппозиционной повестки и всего, что с этим связано. Хождение по городу Берлину с предложениями Путину то ли сдаться, то ли сдуться можно было бы назвать забавным. Представим, к примеру, такие хождения по Лондону году этак в 1942-м с криками «Германия будет свободной». Она, впрочем, и стала свободной после страшной и кровавой бойни, но это так, апропос. Так вот, повторюсь, можно было бы назвать забавным это хождение по Берлину, как бы это не было повторением бесконечных хождений по Москве, в которых я, конечно, по наивности и вере в добро принимала участие в 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22-м. Хождений, поглядывая на которые, власть посмеивалась и лишь перевооружалась и увеличивала ряды полицаев и спецслужб всех сортов. Хождений, при которых главным было пукнуть, а не думать о реальной перемене власти в стране. Ошибкой, главной и основной ошибкой руководителей всех протестов был отказ от радикализации. Я начала понимать это только с Майданом, на который вышли люди, готовые погибнуть, и погибшие за родину и свободу.
У оппозиционных политиков противоречивая позиция, комментирует политолог Мария Снеговая на канале «Живой гвоздь».
И это вообще постоянная проблема, которая существует в рядах российской оппозиции. Они по-прежнему считают себя политиками и обращаются к россиянам. Соответственно, обращаясь к россиянам, они не могут как бы призывать к проигрышу собственной страны. Но мы имеем сегодня очень черно-белую картинку, да, когда речь идет о войне. Действительно, есть абсолютно все возможные законы международные, нарушившие Россию своей агрессией, плюс преступления против человечности. И когда речь идет только о какой-то вот миролюбивой повестке, да, по сути дела, это косвенным образом играет на руку Кремлю, поскольку не указывается, кто конкретно преступник. Это не только Путин, да, но его сообщники, это огромная армия его, 600-тысячная, которая воюет в Украине, которая совершает преступления против человечности. Это люди, которые в том числе разрабатывают самые страшные варианты оружия, типа Орешника, которые потом применяются против Украины с потенциалом использования, да, даже в перспективе ядерных каких-то вариантов. Все это, получается, смещает несколько дискурс, затуманивает ситуацию. У нас опять возникает вот эта проблема, что нет четкого месседжа, на котором российская оппозиция может определиться и четко сказать, что вот мы, да, вот выступаем за поддержку Украины, а Россия сегодня выступает на стороне зла, и мы должны сделать все возможное, чтобы ее сдерживать.
Больше всего претензий вызвал лозунг предстоящего митинга «Путин, хватит убивать». Обращаться нужно не к Путину, пишет Илья Пономарев.
Я бы предложил сделать эту акцию все-таки более осмысленной, чем проверкой на то, сколько русскоязычных протестующих смогут добраться до Берлина, внося тем самым свои деньги в кассу Deutsche Bahn вместо кассы Легиона Свободы России или какой-нибудь волонтерской организации, помогающей Украине бороться с тем самым Путиным и его солдатами. Находясь на Западе, требования надо обращать не к Москве, а к западным же лидерам. Нам объективно нужен общий фронт борьбы с путинизмом. И если Украине они со скрипом, но помогают, то ставить вопрос о смене власти в России категорически не хотят. Вот об этом и стоит проводить акцию оппозиции за рубежом.
Этот лозунг не учитывает вероятности перемирия, пишет Дмитрий Чернышов.
Ребята, вы это серьезно? Простите, вам не кажется, что у вас весь пар ушел в свисток? Вы 3,5 месяца будете готовить акцию под таким беззубым названием? А если в январе Трамп организует обещанное перемирие, то вы все, сдуетесь? Ну вот, Путин перестал убивать. Нас, наверное, испугался. Проблема решена. Расходимся, пацаны, мы здесь власти, мы своего добились. Да, в лозунге анархистов они стали забывать вкус вил в 10 раз больше драйва и энергии, чем вашим беззубам. Всем чмоки в этом чате, хватит уже зла. Ну, хватит уже в самом деле, но сколько можно, это невыносимо уже. Путин, хватит убивать. Поймите, что воевать надо не только с войной, но и с диктатурой, которая подмяла под себя огромную ядерную страну и держит в заложниках 140 миллионов человек. Здесь флажками не обойтись, надо готовить подполье, собирать людей и организовывать их. Надо вести агитацию и разлагать российскую армию. Надо лоббировать новые санкции против путинской России и создавать свои вооруженные силы. Или вы планируете на кадыровские батальоны вывести безоружных людей, а кадыровцы сами не рассосутся.
Споры, которые шли вокруг первого марша оппозиции, никуда не делись, констатирует политолог Александр Морозов на канале Евгения Киселева.
Сейчас совершенно обоснованно во время войны очень, как бы, все очень, ну как бы сказать, с большой чувствительностью смотрят на публичные шаги российской оппозиции. Ну, мало того, что мы знаем прекрасно, что многие смотрят и говорят, что зачем эти конференции? Надо помогать как бы Украине воевать или там. А что эти марши дадут? А к чему они все? И аргументация одного марша, ну, маршев, так сказать, по случаю того, что случился удачный обмен, и политзаключенные освобождены, это хорошая идея. Но второй марш, это марш, как бы, все задаются вопросом, а о чем это все?
И кому он обращен, да, вот, собственно
говоря? Да, и кому он обращен?
Ну, адресат.
Первый марш показал, что все очень нечетко стоит, как бы политическая концепция стоит очень нечетко в гнезде, потому что подход такой, что выходите с любыми флагами, нет, он невозможен. И это показала ситуация, как бы, потому что те, кто находится за пределами страны, да, большинство совершенно не хочет никаких российских флагов видеть на тех манифестациях, в которых они участвуют. Точно так же это касается лозунгов. И перед первым маршем был конфликт, как бы, вокруг, собственно говоря, политических формулировок. И сейчас он уже очевиден. С насмешкой пишут люди, что такое «Путин, хватит» или «Путин, уходи». На третий год войны это крайне наивный.
Имитационный называет деятельность оппозиции за рубежом блогер Анатолий Несмеян.
Эмигранты получают какие-то гранты, находятся на чем-то финансировании, соответственно, им нужно имитировать какую-то активность. Вот они ее и имитируют. Их коллеги в Кремле имитируют заботу о стране, в
точно таком же ключе. Все их мероприятия никакого отношения к интересам страны и народа не имеют. К их собственным – да, но стране от этого ничего хорошего не светит. В общем-то, этим антиэлита и отличается. Она может только имитировать. Реальной деятельностью заниматься она не может в принципе.
Но есть оппозиционные деятели, высказавшиеся в поддержку марша. «Лучше делать хоть что-нибудь, чем совсем ничего», говорит политолог Федор Крашенинников в подкасте «Медузы. Что случилось?».
Те люди, которые говорят, что ничего не... Ну, сделайте что-нибудь, после чего изменится. Вот просто сделайте что-нибудь, после чего изменится. И тогда критикуйте. Говорите, вот мы сделали акцию, после нее путинский режим рухнул, а вы вышли в Берлине и не рухнули. Потому что те люди, которые критикуют, от них нет вообще никакого конструктива. Я вижу здесь просто иммигрантскую фрустрацию. Люди сидят в глубокой иммигрантской депрессии, во всем разочарованы, и тех, кто хоть что-то делает, они ненавидят. Потому что люди, сидящие в депрессии, лежащие на диване, их раздражает, что кто-то не лежит рядом на диване в депрессии, что-то пытается делать. И вот они с дивана бурчат и говорят, все, вы бегаете, вот что-то, все бесполезно. А что полезно-то, я не понимаю. Ну хорошо, какая альтернатива? Ответ-то какой на вопрос? Ничего не делать? Как нас учил Григорий Алексеевич Явлинский, можно ничего не делать? Я так понимаю, что это главная альтернатива, которая предлагается. И не делать вообще ничего. Я с этим не согласен. Я считаю, что делать что-то лучше, чем не делать ничего. Тем более, если какая-то часть людей хочет это делать. Они никого не заставляют. Все остальные могут продолжать лежать на диване и говорить, что не надо ничего делать. Но кто хочет, вполне может присоединиться. И тут абсолютно добровольное дело, никакого принуждения я не вижу, например.
Конечно, марш протеста не решит все проблемы, но это не значит, что в нем не нужно участвовать, пишет правозащитник Сергей Давидис, руководитель проекта «Поддержка политзаключенных» организации «Мемориал».
Спор о смысле публичных акций за границей, на мой взгляд, лишен смысла, равно как и спор о требованиях. Никакая публичная акция сама по себе не меняет мир, но публичная презентация позиции и наличие людей, ее разделяющих, важна и сама по себе является способом воздействия на мир. Нет смысла и возможности проводить такие акции каждый день, но иногда важно. А требования каждый участник может высказывать свои. Протест против Путина и убийств, которые он совершает, только маркер, внешний контур пространства конкретных требований участников.
Были цитаты «Свободы» и Аля Пономалева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех платформах. До скорой встречи!